Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня во многих странах мира отмечают День памяти геноцида армян. Геноцид армянского народа, осуществлявшийся в конце 19-го, начале 20 века правительствами Османской империи, считается первым геноцидом 20 века. Многие страны мира признали факт уничтожения армян преступлением против человечности. Однако накануне траурной даты 23 апреля стало известно, что правительство Турции и Армении договорились о нормализации двусторонних отношений. В Турции обнародован согласованный странами план, так называемая «дорожная карта». Она предполагает открытие границ между странами, открытие дипломатических представительств и отказ Армении от территориальных претензий к Турции. Должна быть также создана историческая комиссия по вопросу исследования массовых убийств армян в годы Первой мировой войны в Османской империи. Как известно, президент Турции Абдулла Гюль 6 сентября 2008 года впервые посетил Ереван по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна для совместного просмотра футбольного матча между сборными Армении и Турции в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2010 года. О перспективах урегулирования отношений между Арменией и Турцией в день памяти жертв геноцида 2015 года мы говорим с политологом, экспертом по странам СНГ Зурабом Тодуа. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Зураб.
Добрый вечер.
Каковы, по-вашему, шансы на реализацию дорожной карты между Арменией и Турцией?
Я думаю, что это начало большого пути, который вот с высоты сегодняшнего дня, конец его вряд ли мы можем увидеть сейчас. Вот это потребует много времени и отказа от многих стереотипов как в Турции, так и в Армении. Я бы воздержался от чрезмерного оптимизма в отношении и этой дорожной карты, и перспектив налаживания отношений между Турцией и Арменией. Здесь что необходимо отметить с самого начала? Хорошо уже то, что руководители двух государств говорят, встречаются и обсуждают эту тему. Потому что мы знаем, что с 93-го года фактически граница была закрыта, дипломатические отношения были прерваны, и какие-либо связи торговые между странами также были прерваны. И поэтому хорошо, что диалог начался. Вот каковы перспективы этой дорожной карты, что с ней будет связано, это очень интересный тоже вопрос. Вот вы сказали, что в Турции обнародована эта дорожная карта. Тут надо конкретизировать. Она не обнародована, просто газета «Сабах» напечатала содержание этой дорожной карты. Но действительно ли это та самая дорожная карта или нечто другое, это еще предстоит выяснить. Потому что пока, насколько мне известно, ни один официальный представитель Турции не подтвердил, что это так и есть. Но по дорожной карте, если это действительно так, вот по содержанию, это очень интересная. Там подняты вопросы. В частности, пункт первый – это Армения обязывается ратифицировать и признать Карский договор 1921 года. Далее там идет открытие границ, открытие дипломатических представительств, одобрение дорожной карты парламентами и создание исторической комиссии для исследования спорных и исторических вопросов. Вот по поводу Карского договора, здесь я уверен, что если это действительно так, то в армянском обществе это вызовет очень серьезные вопросы, мягко говоря. А на самом деле, я думаю, даже, может быть, взрыв негодования. Почему? Потому что, согласно Карскому договору, Карский договор – это есть подтверждение Московского договора, который был подписан между Россией и Турцией. А в Карском договоре три закавказских государства – которые фактически уже находились под протекторатом России, они признавали этот Московский договор. Вот по этому Московскому договору была установлена граница между Россией, Советским Союзом будущим, значит, и Турцией. Вот в Армении считают, что эта граница несправедливо установлена, что многие армянские территории находятся в Турции не по праву. И, насколько мне известно, уже сейчас в армянском обществе, в армянской оппозиции этот вопрос обсуждается сегодня и завтра будет обсуждаться. И если этот пункт первый действительно так и звучит, я думаю, что Сержу Саргсяну, армянскому президенту, придется отвечать на очень многие неудобные вопросы.
Федор Шолов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, мыслит историческими категориями.
Геноцид, как мы знаем, знаем, начался вообще не в 15 году, уже в конце 19 века были репрессии против армян, не такие масштабные, а сам геноцид продолжался с 15 по 18 год. Поэтому общее число жертв, если говорить только вот о деятельности Ататюрка, потому что, понятное дело, в конце 19-го, в начале 20 века он еще не фигурировал, вливается где-то в 1,5 миллиона человек. Турция, естественно, это не признавала, потому что это на нее накладывает достаточно тяжелую тень, особенно после тех жутких событий, которые пережила Европа в 20 веке, связанных с геноцидом евреев. Это факт. И многие страны Европейского Союза законодательным образом признали это. Непризнание геноцида является одним из существенных препятствий для вступления Турции в Европейский Союз. Современные контакты между Турцией и Арменией по этому вопросу я оцениваю достаточно сдержанно, поскольку пока они носят сугубо церемониальный характер. И Анкаре, насколько я понимаю, важно показать, что начался диалог.
А какие еще разногласия, кроме территориальных претензий, надо преодолеть?
Ну, как сказал господин Шелок-Ведяев, это, прежде всего, признание геноцида. Этого требует Армения от Турции. Турция считает, что геноцида не было. Ее позиция состоит в том, что, да, в Турции имели место эксцессы по отношению к армянам. Я излагаю позицию Турции. И что погибли армяне во время Первой мировой войны, они говорят примерно о цифре в 300 тысяч человек, но все эти потери они списывают за счет военных действий. Вот. А не признавать геноцид, они не признают геноцид, потому что для них это сопряжено с очень серьезными последствиями для национальной безопасности страны. Потому что если представить себе на минуту, что Турция пойдет на такой шаг, то, естественно, следующим шагом со стороны Армении станет возмещение потерь, которые понесла Армения во время вот этих вот событий в 15-м году и в 16-м, 17-м и так далее. Армянская позиция здесь обозначается таким образом, что армяне потеряли, во-первых, жизненное пространство, территорию, далее, значит, очень большие культурные потери, материальные потери, это имущество людей, которые пострадали и погибли, психическая травма и, собственно, гибель людей, по армянским данным, 1,5 миллиона человек, по другим данным, до 2 миллионов человек. Но это цифры, которые требуют, естественно, подтверждения и уточнения еще в процессе исторических исследований. Но признано, что около 1,5 миллиона человек погибло.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Перспективы урегулирования отношений между Арменией и Турцией в день памяти жертв геноцида 1915 года мы обсуждаем с политологом, экспертом по странам СНГ Зурабом Тодуа. Он находится в нашей студии. Ашот Джазаян, генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов, хранит традиции национального самосознания.
Что касается геноцида, это невозможно забыть. Это история, которую мы, армяне, во всяком случае, во всем мире это помнят. Мы можем просить, но забыть это никогда невозможно. Вот что самое главное. И мне кажется, в связи с этим Германия сделала великий шаг. Она признала Холокост, и она признала то, что был геноцид евреев. Есть такой шаг у Турции. Признать геноцид, и она войдет в спокойную европейскую систему цивилизации и ценностей. Вот у меня такое ощущение по поводу геноцида армян в Турции, в Османской империи.
Они были ошеломлены этим жутким уничтожением, которое начиналось еще до прихода нацистов.
Незачем гордиться только жертвами. Гордиться надо прежде всего героизмом тех, кто выжил и боролся.
Еврейское сопротивление в годы Второй мировой.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что перспективы урегулирования отношений между Арменией и Турцией сегодня в День памяти жертв геноцида армянского народа мы обсуждаем с политологом, экспертом по странам СНГ Зурабом Тодуа. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Вот эта тема, которая очень острая, и у меня возникает буквально два, максимум три вопроса я хотел бы задать. Первое. Я читал книгу очевидца, который присутствовал в событиях захвата турками Византии. Так там в течение 3 дней и 3 ночей вырезалось все население, которое там проживало. Все, поголовно. И дети, и старики, все, что было. То есть выжигалось жизненное пространство. И когда турки сейчас стесняются признать, что вот у них был геноцид, мне это непонятно, потому что в истории уже это есть, было. Первый вопрос. Второй вопрос. Значит, вот турки часто требуют, верните нам золото Шлимана, но ведь это же находки, так сказать, и объекты, принадлежащие не Турции, не туркам, а до них цивилизациям. Какое же право имеют турки претендовать на имущество, на богатство, оставленное погубленными ими народами, которые там проживали? Второй вопрос. И третий вопрос. Вот вопрос о геноциде, да? Действительно, сейчас многие народы могут говорить о геноциде, потому что, по всей очевидности, был геноцид народов Российской империи большевиками. Вот эти 90%, если погибнут, по словам Ленина, а 10% дойдут до социализма, то потери будут оправданы.
Да. Что касается Византии, действительно, ее падение сопровождалось очень серьезными последствиями для жителей этого города. И действительно, очень многие погибли, действительно, мечом и огнем прошли завоеватели. Но, скажем прямо, это была практика, собственно говоря, не только Османской империи, но и других завоевателей. И в тот период любой город по закону завоевателя отдавался на разграбление победителю 3 дня. Это средневековая такая варварская, в общем-то, практика, но она бы существовала. Я считаю, что будет не совсем корректно и справедливо, если мы будем приписывать туркам, жителям Турции сейчас вот эти вот черты, которые из идеологических соображений, по эмоциональным каким-то соображениям приписывают и в значительной степени справедливо Османской империи, но Турция современная достаточно страна, одна из самых, пожалуй, самая демократичная среди мусульманских стран. Она очень много делает для того, чтобы стать современной динамичной страной и все-таки вступить в Европейский Союз. Таким образом, все-таки история — это история, ее надо изучать, но по возможности вот историкам эмоции надо гасить. Что касается возвращения ценностей, ну, я против того, чтобы ценности вообще возвращались куда-либо или откуда-либо, потому что, да, была история, кто-то завоевывал кого-то, кто-то, наоборот, освобождался от агрессии, и сейчас ворошить все это прошлое, возвращать что-либо кому-либо, это означает просто открыть ящик Пандоры, когда десятки государств будут предъявлять друг другу претензии, которые неизвестно к чему приведут. Вот. Ну, про геноцид я там...
Ну, геноцид намекает наш радиослушатель, что, например, большевизм гораздо больше повинен в геноциде, по его мнению, чем Османская империя.
Так, ну здесь это тоже, на мой взгляд, достаточно эмоциональная оценка, потому что точных данных о том, сколько погибло от рук большевиков, до сих пор все-таки у историков нет. Есть предположения, есть там высказывания различных деятелей, зачастую сказанные под впечатлением, под давлением эмоций, а действительно, сколько на самом деле погибло людей, ну мы сейчас не можем сказать. Говорят, 100 миллионов, 50 миллионов, но это не серьезные цифры. Историки знают прекрасно, что речь может идти о нескольких миллионах, но сколько — это спорный вопрос.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, признает достоверность аргументов армянской стороны.
Я посещал Армению давно, уже больше 25 лет назад, и возлагал венки к этому мемориалу жертв геноцида. То есть это было результатом тщательного исследования армянских ученых, армянской диаспоры, очень тщательного исследования, и результаты этого исследования турки не признают. исследований. Я, как историк, могу сказать, что они убедительны, результаты этого исследования. То есть армянские ученые смогли доказать факт геноцида, масштабы геноцида, установить большую часть имен погибших людей, места, где они уничтожались, расстреливались или каким-то образом иным уничтожались. Но турецкое научное общество такого исследования не проводило и результаты армянских исследований не признало. Это довольно сложная ситуация. Это нужна международная комиссия какая-то, очень авторитетная. Может быть, созданная ЮНЕСКО или Организация Объединенных Наций. Это не может решить ни Россия. Это спор, который простого решения не имеет.
С Роем Медведем о том, что это спор простого решения не имеет. Действительно, это очень серьезная проблема, очень деликатная проблема. И совершенно справедливо господин Медведев говорит о том, что армянские ученые сделали очень много для исследования этой проблемы, и они действительно во многом убедительны. Но надо помнить о том, что есть и точка зрения турецких ученых. Они тоже не сидели сложа руки, и тоже у них есть свои исследования, и в которых отстаивается их позиция, что геноцида не было. Мне кажется, действительно назрело необходимое создание какой-то исторической комиссии с участием как армянских ученых, так и турецких ученых, а также ученых других стран, которая бы заново стала исследовать этот вопрос, опираясь на то, что уже мы знаем, и то, что можем еще узнать. Потому что известно, что значительная часть документов еще недоступна исследователям, в частности, есть несколько серьезных архивных пластов, которые еще требуют изучения. И тут еще можно что сказать вот, по поводу позиции турецких ученых. Вот в турецком музее вооруженных сил в Стамбуле есть экспозиция, которая посвящена геноциду армян против турок. С фотографиями, с документами и так далее. Это я не могу сейчас сказать, насколько она достоверна и соответствует истине, но такая экспозиция есть. Есть своя позиция и у азербайджанцев, которые утверждают, что они тоже пострадали от геноцида. То есть здесь идет серьезная политизация этого вопроса. Чтобы достичь какого-то консенсуса истины, а также прийти к нормализации отношений, вот с чего мы начинали, Турции и Армении, необходимо, во-первых, уйти по возможности от политизации, во-вторых, уйти от эмоций и действительно создать такую комиссию и дать ей возможность заново вернуться к этой проблеме.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вначале небольшой упрек в сторону, то есть в адрес России, а потом уже вопрос я задам, если можно.
Пожалуйста.
Вы знаете, господа, с каким огромным аппетитом российские СМИ рассказывают про то, как Османская Турция уничтожила 1,5 миллиона армян и называют и признают геноцидом над армянским народом. Я тоже с этим солидарен. Но вот когда на протяжении более чем 3 столетий уничтожают чеченский народ, это не геноцид, а контртеррористическая операция или наведение конституционного порядка в местной, то есть в мятежной республике. Как вы думаете, господа, скольких чеченцев надо уничтожить, чтобы мир назвал вещи своими именами? До свидания.
Здесь я не соглашусь категорически с нашим уважаемым слушателем. Вот эта идея о том, что якобы между Чечней и Россией идет 300-летняя, 400-летняя, называлась некоторыми политиками война, это не совсем так. Есть факты, которые свидетельствуют о том, что да, была Кавказская война, была война Российской империи против горских народов Кавказа, но, во-первых, значительная часть этих народов добровольно признала власть белого царя. Во-вторых, эта война шла по всем, как говорится, правилам войны, с взаимным захватом заложников, уничтожением людей, разорением сел, убийствами и так далее. Это была война. О геноциде здесь, я считаю, речи быть не может, потому что нигде об этом никто по-серьезному не говорит, если мы не говорим об эмоциях. Потому что эмоционально можно вообще признать, что все народы друг против друга вели геноцид, потому что мало вы найдете в мире государств, которое бы не воевало своими соседями и не уничтожало бы села, мирных людей, не грабило бы имущество и так далее. Все государства, нынешние государства, они всегда на протяжении всей своей истории вынуждены были с кем-то воевать. И если мы каждую такую войну назовем геноцидом, вот, то, опять же, мы уйдем так далеко, что и не выбраться оттуда. Вот. Что касается Чечни, я понимаю эту позицию. И я занимался исследованием чеченского конфликта. Более того, с 91-го года многократно был в Чечне. Я встречался с господином Дудаевым, с Синдарбиевым, с другими деятелями чеченского руководства. У меня вышло две книги по истории вот, чечено-российских отношений и конфликта в Чечне. Я могу сказать, что если уж вот становиться на такую позицию, что вот был геноцид по отношению к Чечне, но, господин слушатель, уважаемый, ведь с 91 по 93 год несколько тысяч, а если быть точнее, по-моему, 23 тысячи человек погибло в самой Чечне в результате вот конфликта, который был развязан между тейпами, между самими чеченцами, потом по отношению к русскому населению там. Сколько конкретно, мы не знаем до сих пор, потому что невозможно установить. Но это тысячи людей. Тысячи и тысячи людей до начала первой чеченской кампании. Сама первая чеченская кампания, там уже, понятно, уже кровь лилась рекой. Вот. То есть это тупиковый путь. Слава Богу, сейчас в Чечне худо-бедно сохраняется мир. И я считаю, нужно только всемерно поддерживать эти усилия по сохранению мира и по выведению отношений между двумя народами на мирную тропу. А опять же, разжигать эти страсти, это просто лишний раз призывать народ к топору.
Вот ровно два месяца назад мы вспоминали о депортации чеченского и ингушского народов. Тогда приводился пример вот с высокогорным аулом Хайбах, где сожгли тех, кто не мог уже передвигаться, детей и стариков. Как этот факт вот тогда расценить?
Как факт? Вы предлагаете мне расценить это как геноцид? Это уничтожение аула. Я в ответ, я могу, конечно, это квалифицировать, если это очень так вы настаиваете, но, опять же, мы должны поставить вместе вот с вот этим фактом другие факты об уничтожении не чеченцев, да, я имею в виду вот тех же русских, которые проживали в Грозном, да, в Чечне. Допустим, нападение на те же казачьи станицы, которые находились на границе с Чечней, захват заложников. В конце концов, вот эти факты, ну, которые мы знаем, отрезание голов людям, да, мирным. А вот как вы расцените факт захвата заложников, например, в Москве, да, вот на этом мюзикле «Норд-Ост»? Это что было? И как это расцените?
Напомню, что сегодня во многих странах мира отмечают День памяти геноцида армян. Геноцид армянского народа, осуществлявшийся в конце 19-го, начале 20 века правительствами Османской империи, считается первым геноцидом 20 века. Перспективу регулирования отношений между Арменией и Турцией в этот день памяти жертв геноцида мы обсуждаем с политологом, экспертом по странам Содружества независимых государств Зурабом Тодуа. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Чечни Рамзан Кадыров выразил недоумение в связи с введением в трех районах республики режима контртеррористической операции. В Чечне спокойная обстановка, никаких причин для введения специального режима в части Шалинского, Шатойском и Веденском районах не было, заявил Кадыров в интервью Интерфаксу. Военный комендант Грозного, полковник Игорь Макеев, ранен в результате взрыва, произошедшего в пятницу в столице Чечни. Хамовнический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Начальник главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности. Сообщается, что причиной отставки стало достижением предельного возраста пребывания на военной службе. Московский окружной военный суд обязал государство выплатить почти 8 миллионов рублей в пользу одного из оправданных по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Компенсацию за незаконное уголовное преследование получит Константин Барковский. Юрий Бондарев, капитан российского траулера «Коралнес», затонувшего у берегов Норвегии, скончался при эвакуации от переохлаждения. 15 человек были сняты со спасательного плота другими российским судном. В Ираке не менее 60 человек погибли в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. В Турции обнародована так называемая дорожная карта, согласованная министрами иностранных дел Турции и Армении, план нормализации отношений между странами. Представители молдавской оппозиции войдут в состав комиссии по расследованию беспорядков в Кишиневе 6-7 апреля. Об этом сообщил член руководства ЕС Хавьер Солана.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективы урегулирования отношений между Арменией и Турцией сегодня, в День памяти жертв геноцида 1915 года, мы обсуждаем с политологом и экспертом по странам СНГ Зурабом Тодо. Он находится в нашей студии. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, видит угрозу потери интересов России в регионе.
Сейчас идет большая работа американцев, новой администрации Обамы, для сближения Турции и Армении, в основном с той же самой старой целью утвердить американское присутствие на постсоветском пространстве и найти себе новую военную и политическую базу в лице Армении. Для этого им надо примирить армян с турками. Именно вот сейчас под эгидой атлантизма это сближение идет. Хотя в Турции есть и евразийские силы. Единственное, они сейчас в меньшинстве. Я думаю, что далеко это, конечно, особенно не зайдет, но, тем не менее, это очень такой тревожный синдром для российской политики. Если мы не займемся более серьезно Южным Кавказом, то нас оттуда просто рано или поздно выпрут. Америка действует очень активно, агрессивно, проводит сенаторские американско-грузинские учения, сближается вопреки нам, вопреки нашим интересам Турция с Арменией. Следующим шагом будет потребование вывода наших военных баз с территории Армении.
Да, во многом мнение господина Дугина, я считаю, верным. Действительно, вот это сближение, оно идет под давлением американцев. Но я бы не драматизировал бы этот процесс, потому что, ну, ненормально, когда две страны не имеют открытой границы. Даже, собственно говоря, для российских интересов это не совсем хорошо. В конце концов, у нас сейчас в Турции очень хорошие и экономические, и дипломатические отношения, и даже какие наметились перспективы в военном сотрудничестве. И очень многие в Турции считают, что эти отношения с Россией имеют перспективу, очень серьезную перспективу. И даже некоторые эксперты, политики допускают возможность выхода из НАТО в перспективе. То, чего 10-15 лет назад даже и думать об этом было нельзя, и предположить этого нельзя было. Вот. Я полагаю, что сближение и разблокирование отношений между Арменией и Турцией это веление времени, потому что ситуация явно ненормальная. Армения находится в очень сложном положении после конфликта с Южной Осетией и после признания Южной Осетии и Абхазии, признания независимости. Связи между Россией и Арменией остались очень только воздушные. И фактически, имея там военные базы, мы не имеем постоянно каких-то серьезных контактов с Арменией по морю там, или по сухопутной сухопутным дорогам. Вот. Мне кажется, что это достаточно здравое движение. Вот. А что касается наших перспектив на Южном Кавказе, то здесь надо констатировать, что мы все основательно потеряли еще в 1991 году, когда распался Советский Союз. Когда был Советский Союз, мы и владели всем за Кавказом. И тогда в этом смысле мы могли бы быть спокойным в отношении американцев и так далее. Сейчас, когда существует три закавказских независимых государства, которые проводят свою внешнюю политику, мы можем, конечно, как-то влиять деньгами, экономикой, торговлей, давлением, но мы не можем не считаться с тем, что действительно присутствуют там и американцы, присутствует там и Иран, все больше ощущается влияние Турции. Нам необходимо в этой ситуации находить формулу взаимодействия со всеми этими силами и по возможности, конечно же, сохраняя там свое присутствие и усиливая его.
Гарри Каспаров, один из лидеров движения «Солидарность», участник драматических событий в Азербайджане в период распада СССР, надеется на успех переговорного процесса.
Вопрос интеграции. интеграции Турции в Евросоюз, мне кажется, это очень важный процесс. Он тоже не будет продвигаться, потому что многие страны Евросоюза считают это условие обязательным для успешного завершения этого процесса. И мне все-таки кажется, что Турция должна возобладать прагматическая линия на решение этой полевой точки в армяно-турецких отношениях и вообще дать Турции самой окончательную оценку кровавым событиям 2015 года, с которых, можно считать, начинается история многочисленных геноцидов 20 века. Для общей истории, для оценки вообще таких страшных событий, мне кажется, поставить точку в этой трагедии необходимо. И надо все равно решать многие юридические и материальные вопросы, связанные с подобным признанием. И я надеюсь, что переговоры все-таки будут именно об этом, а не о попытке отрицания самого факта.
Позиция эта понятна, позиция, фактически официальная армянская позиция по поводу необходимости признания Турции геноцида 1915 года. Но я очень сомневаюсь, что в Турции кто-либо из политиков осмелится даже поднять этот вопрос, чтобы признать геноцид. В Турции вообще действует, надо сказать нашим слушателям, действуют уголовные статьи против тех людей, которые могут гипотетически позволить себе заявить о том, что имел место геноцид армян. За это можно просто получить судебное преследование. И есть историки и журналисты, против которых были возбуждены уголовные дела. Для Турции вопрос о признании геноцида имеет стратегическое значение. Это надо отдавать себе в этом отчет. Более того, все турецкое политическое сообщество считает, что вопрос признания или непризнания геноцида армян затрагивает коренные национальные интересы страны, интересы безопасности. Там понимают, что как только Турция официально признает геноцид армян, то вслед за этим последуют, как говорил господин Каспаров, и юридические требования, и материальные требования. В Армении, насколько мне известно, существует позиция, согласно которой действительно надо возместить вот эти потери, которые были понесены. И одной из форм возмещения, как считают некоторые армянские политологи, исследователи, должно быть возвращение территорий, которые армяне считают своими, а Турция считает своими. Это территория нынешних восточных районов Турции.
Слушаем вопрос Павла, радиослушателя из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, что такое геноцид? Очень хорошо написано в соответствии конвенции. По-моему, разъяснений не надо. Пол аула может быть и четверть аула. Есть другой важный вопрос. Вот признание геноцида представляет собой опасность для страны, которая его совершала. А непризнание геноцида, как вы считаете, никакой опасности не представляет? Ведь оно может представлять опасность. Геноцид – это преступление без срока давности.
Совершенно справедливые слова нашего слушателя. Действительно, есть определение, что такое геноцид, есть соответствующие конвенции ООН. Все правильно сказано. Но, опять же, обратимся к истории. Масса примеров, когда то или иное явление можно было квалифицировать как геноцид, но никто этого не делает по различным причинам. Мы можем вспомнить историю коренных жителей, допустим, Америки, индейцев, да, которых уничтожали колонизаторы. Мы можем вспомнить историю освоения, допустим, Индии англичанами. Там, извините, не то что селами, там целыми регионами уничтожалось население. Любая так называемая великая нация, которая осваивала территории, колонизировала их, она может быть обвинена в том, что это сопровождалось явлением геноцида. Этот вопрос не может избавиться от политической окраски. Поэтому, когда мы говорим о признании или непризнании геноцида, мы всегда вынуждены считаться с тем, какая страна настаивает на этом, а какая отказывается от этого. Без этого мы никуда не уйдем. Мы должны считаться с тем, каков мир этот есть в настоящее время. Вот.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», противник политики изоляции оппонента.
Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы отношения Армении и Турции были урегулированы, потому что Армения – это достаточно близкий партнер России и в культурно-историческом, и в религиозном, и в геополитическом аспекте. И, конечно, та ситуация, в которой Армения находилась последние почти 20 лет, почти полная изоляция – это ужасное положение для страны, которая не может нормально развиваться. И с этой точки зрения урегулирование отношений с Турцией, безусловно, позитивное. Я бы вообще не торопился окончательно считать вопрос урегулированным, потому что подводных камней и мин разных на поле армяно-турецкого сближения такое количество, что я не удивлюсь, если все это еще много раз будет поставлено под вопрос.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Зурабу Тодуа.
Господин Лукьянов совершенно справедливо заметил, что 20 лет экономической и политической изоляции, прежде всего экономической изоляции Армении, негативно сказались на ее положении. В настоящее время Армения, насколько мне известно, наиболее бедная из всех закавказских республик. Там наиболее низкий уровень жизни. И Армения находится в стороне от всех экономических проектов, которые в той или иной форме в настоящее время работают уже в Закавказье. И, конечно же, это не в пользу Армении, и заодно не в пользу и России. И я согласен с господином Лукьяновым, что нормализация отношений Армении и Турции – это и в интересах России тоже.
Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Борис Палеолог, французский посол в России, в своих дневниках пишет, что Россия в случае победы Антанты получала турецкие проливы и Константинополь. Поэтому наиболее успешно Россия вела свои действия на турецком фронте под предводительством великого князя Михаила. Турки только в одном сражении потеряли там 40 тысяч своих солдат, да? Он объясняет это тем, что разведданные русским войскам предоставляли турецкие армяне, да? Вот у меня вопрос, не это ли послужило началом резни армян в Турции? И второй вопрос. Вы сказали, что в России нет точных данных, сколько уничтожили большевики. Тот же Морис Палеолог в своих дневниках пишет, что в 16-м году в России было 180 миллионов населения, да? Маяковский в 23-м году пишет, что нас 150.
Когда мы говорим о потерях советского времени, тут я имею в виду весь период, не только на 18-й год, а на 23-й. Я имею в виду тот разнобой среди историков, который зачастую зависит от их политических пристрастий. Я думаю, что на эту тему достаточно. А что касается обвинений армянскому населению в том, что разведданные предоставлялись России. Да, естественно, предоставлялись разведданные и широко использовались российской военной разведкой. Симпатии армян к России. Большое количество добровольцев армянской воевало на Кавказском фронте на стороне России против Турции. Это все известно и действительно, когда отдавался приказ вот решить таким вот образом этот армянский вопрос лидерами младотурков Талат, Энвер и остальные, то главное, один из главных мотивов состоял в том, чтобы вот очистить приграничную территорию и восточные районы страны от армянского населения, которое симпатизировало России. Но это же не оправдывает, собственно говоря, те факты ужасных зверств, которые были в отношении армян. Кроме того, здесь надо иметь в виду, что по, опять же, армянским данным, и которые признаны значительным количеством историков в мире, вот факты геноцида не ограничиваются только 15-м годом. Они фактически начинаются с 1894 года и длятся до 1922 года. Там армянские историки говорят о наличии 4 волн этих четырех волн геноцида. Поэтому как я уже говорил, не только в 15-м году все это происходило.
Ну, просто сегодняшний день выбран как день памяти, да, выбран из календаря 15-го года.
То есть это была одна из причин, которая использовалась как повод, это понятно. Но в любом случае не только Турция сталкивалась с недружелюбным населением в приграничной территории, и Германия с этим сталкивалась, и Россия, и так далее. Но они находили иные формы решения этого вопроса, этой проблемы. Турция нашла свой путь и из-за этого сейчас страдает.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, мне кажется, что страна может утвердиться только через хорошие отношения со своими соседями. И в этом смысле я, конечно, полностью приветствую желание, обоюдное желание Турции и Армении установить хорошие отношения и решить все вопросы. И поэтому мне непонятна позиция Дугина, который заботится об Армении и не заботится об отношении России там, с Прибалтами, с Украиной и с Грузией. Спасибо.
Да, здесь я могу только согласиться с нашим слушателем, что действительно улучшение отношений с соседями не только для Армении, но и для России, и для других стран, это задача номер один. Это всегда выгодно иметь на своих границах дружелюбного соседа.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, что до тех пор, пока, конечно, Турция в политическом плане не признает именно вот эту исторический факт вот этот, я думаю, все-таки откровенного разговора не будет. Есть много для этого предпосылок, конечно, я не хочу сейчас на них останавливаться, с той же истории. Хотелось бы еще другой вопрос отметить, чисто вот этот геноцид русского управления, системы управления по отношению к собственному народу. И очень здорово было, конечно, бы, чтобы нынешнее политическое руководство, которое есть преемником вот той страны, которая пролила столько крови, чтобы оно открыло архивы и в конце концов покаялось за своих, так сказать, предшественников. Спасибо.
Насколько мне известно, достаточно много архивов уже открыто и доступно исследователям. Что касается, опять же, Турции и ее готовности признать. Я считаю, что Турция в ближайшее время не признает этого факта. И, я думаю, и в отдаленном будущем не признает. Как я уже говорил, очень серьезные последствия для безопасности страны этот вопрос имеет. И поэтому ждать от Турции такого шага в ближайшее время просто нереально.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Нужно вот быть совершенно слепым или уж совсем бесчувственным, чтобы не видеть то, что творится. Все бывшие республики шарахаются от России, как черт от ладана. Понимаете, да и на Красной площади там запах серы, и от Кремля тоже такой же запах. Понимаете, все хотят жить как люди по-европейски, а у нас наши правители считают, что диктатура – это самый лучший вариант для нашего народа.
Как вы считаете, могла бы Россия сыграть более активную роль в качестве посредника в армяно-турецком урегулировании?
Я думаю, конечно же, могла. И возможности такие есть. Эти возможности кроются в союзнических отношениях между Арменией и Россией. И да, я думаю, такой диалог, он уже идет или, по крайней мере, в ближайшее время начнется в каком-либо формате с участием, значит, России.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», сторонник скорейшего урегулирования проблемы.
Надеюсь, что получится, хватит уже жить периодами вот этого начала 20 века. То есть давно пора урегулировать отношения. Они уже сделали все, не дожидаясь нас, и все правильно сделали. У меня такое впечатление. Я думаю, что это обоюдная такая работа. Если они шагнули друг к другу, то и слава Богу.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, но ведь армянские земли расположены не только в Турции, а также я слышал, что часть армянской территории есть даже в Афганистане, в районе города Герат. Вот что вы могли бы сказать вот по этому вопросу? Большое спасибо.
По этому вопросу можно сказать следующее. Существуют карты Великой Армении, есть карты Великой Грузии, есть также карты Великого Азербайджана, Турции со странами, которые они считают частью Великого Турана. есть карты Российской империи в период ее расцвета и фактически такого же рода карты других государств. Как правило, на них истинная территория, настоящая территория, действительная вот на сегодняшний день, не совпадает с тем, что на этих картах изображено. Она больше в 2, в 3, в 5 раз. Никакого отношения к реальной сейчас истории эти карты иметь не могут, потому что существуют реальные границы сегодня. Если вбивать в голову детям, студентам, обществу о том, что наша территория была больше когда-то, и вот мы должны к этому стремиться, это путь к новым конфликтам и к новым войнам. Это бесперспективный путь. Это надо давать себе в этом отчет.
Да, но вот известно, что символ Армении, гора Арарат, видна из Еревана, она находится на территории Турции.
Да, так сложилось. Символ Армении, гора Арарат, она как при подлете к Еревану, она буквально в смысле как на ладони видна. Я представляю себе, что чувствуют армяне, когда видят это, и как у них сердце кровью обливается. Но понятно же, что добровольно эту часть земли Турция не отдаст, как не отдаст никакое другое государство часть своей земли без принуждения. Единственный путь – это открыть границы, рано или поздно в процессе переговоров, согласиться на торговые, экономические, туристические контакты, и можно будет спокойно ездить туда же, в Турцию, как, собственно говоря, Россия сейчас ездит в Стамбул и лицезреет собор Святой Софии. И, собственно говоря, можно сказать, что почти проблема была решена, за что в 2014 году приняли участие в мировой войне.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, турки просто обокрали себя и духовно, наверное, экономически. Вот я не представляю Россию без Капеляна, когда, конечно, у казаков не было геноцида, но никто не смог сыграть казака, как только Капелян и в Дауре, и в других фильмах. И Джахарханян, и, ну, а если брать-то и Тасунян, и Варданян, а кто может объяснить про инфляцию? Только Меликян. Я могу до бесконечности перечислять. Это и Петросян смешит нас, и социалка в Москве, Петросян другой, и Акопян, который реставрирует человека, институт, и Акопян, который фокусы показывает.
Есть ли какое-то ограничение на участие армян в политической деятельности в Турции?
В Турции? В Турции проживает, насколько мне известно, в настоящее время около 100 тысяч армян. Из них, как утверждают некоторые источники, почти половина – это приехавшие на работу гастарбайтеры. Ну, мне неизвестны случаи какого-либо там ограничения в деятельности армян. Но, конечно же, я думаю, что каких-либо серьезных перспектив у армянина в политической и общественной жизни в Турции ну, может быть, они могут быть, эти серьезные перспективы, но, конечно, они значительно меньше, чем в России, это понятно. То есть тут сравнивать нечего. В данном случае наш слушатель совершенно прав, что вклад армян в культуру России и Российской империи, Советского Союза и современной России, он огромен. И да, можно согласиться с тем, что Турция себя обокрала. Но так сложилась история.
И вот, конечно, все расселение великого армянского народа, вот все диаспоры появились, относятся вот к этому временам геноцида.
Это люди спасались от геноцида, и около 2 миллионов армян сейчас проживает в разных странах мира. Да, я думаю, и больше, потому что эти данные у меня устаревшие. Огромная диаспора, это огромная трагедия была. Но история движется вперед, надо эту страницу помнить о ней, но перевернуть и двигаться дальше. И вот этим движением, действительно, я считаю, вот, очень позитивный шаг, то, что начался диалог. Может быть, он когда-нибудь закончится хотя бы относительно нормализацией отношений между Арменией и Турцией.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, наверное, не удивлю, что среди русских тоже есть националисты, армянские националисты русской национальности. Вот к ним принадлежу и я. Меня поражают наши патриоты, их безграмотность, когда вот убивают армянина в Москве, у меня душа кровью обливается, вы понимаете? А почему Сумгаит был для меня электротоком? И с тех пор я, конечно, много прочитала, даже ездила туда специально. Вела пропаганду очень большую, но теперь я вышла из строя, мне уже 71 год. И вот приходится болеть только душой. Я даю упрек, огромный упрек всем нашим властям. Со Сталина начиная, мы только в своих целях использовали эту несчастную Армению.
Я думаю, что всеобщее благоденствие на земле начнется тогда, когда для любого человека гибель другого человека, случайная ли, или в результате каких-то там катастроф, или в результате войны, будет такой же трагедией, независимо от того, какой национальности тот или иной человек. Потому что я понимаю, что сердце крови обливалось по вот такому случаю, но нормой должно быть, когда сердце крови обливается при гибели любого человека, любой национальности. Там, таджика, узбека в Москве, допустим, да, или там, афганца в Афганистане, или, я не знаю, там, иракца в Ираке, да, в результате каких-то военных действий. Но, опять же, это живая история человечества. Она не может быть, извините за такое сравнение, вегетарианской. Это, к сожалению, 21 век ничем, по большому счету, не отличается от того, как развивалась история 100, 200, 300 и 1000 и больше лет назад.
А есть ли, по-вашему, вот, прецеденты уже в нашей новейшей истории, когда признание факта геноцида послужило предотвращению повторения трагедий, подобных в будущем?
Ну вот, факт геноцида был признан, факт геноцида армян был признан многими странами, но этот факт не предотвратил геноцида, который имел место и в Африке, и в некоторых других регионах во время межнациональных конфликтов. Другой вопрос, что, конечно же, вот, неотвратимость наказания за геноцид, большая активность международного сообщества в выполнении своих же документов в отношении геноцида, мне кажется, способствовало бы тому, что, чтобы ну, на Земле больше стало мира и меньше вот, предпосылок к такого рода вещам.
Как, по-вашему, какие перспективы вот в ближайшие дни у вот этого документа «Дорожная карта»? Будет ли он объектом достояния гласности?
Ну, рано или поздно он должен будет стать достоянием гласности. Единственное у меня опасение касательно его пунктов, потому что это может стать причиной недовольства как в Турции, так и в Армении. Я думаю, что оппозиция в Армении возьмет это на вооружение и попытается использовать в своих целях. Вопрос слишком политизирован, несмотря на то, что мы говорим о том, что назрела необходимость в нормализации отношений, но еще не все и в Армении, и в Турции готовы к этому.
Напомню, что о перспективах урегулирования отношений между Арменией и Турцией сегодня в День памяти жертв геноцида 1915 года мы говорили с политологом, экспертом по странам СНГ Зурабом Тодуа. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Михаил Касторов.
Экономический кризис в российских регионах – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 26 апреля. Обсуждаем материалы исследования, проведенного Ассоциацией региональных социологических центров группа 789. Участвуют социологи Виктор Мойсов, Владимир Звановский и Василий Токарев. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.